С нами уже Светлана Тарабанова, волонтер и активистка организации «Восток СОС». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и мы подняли такую болезненную тему, да, это, как сказать, гавроши во время Второй мировой войны называли там дети сын полка, да, или дочь полка, да. И вот сейчас мы констатируем, что дети и подростки также принимают участие в боевых действиях на Донбассе. А насколько велики масштабы этого, как вы считаете? Вот кто-то вообще оценивает, сколько детей и подростков вовлечено в такие военные дела?
Ну, за 2 года общественность, конечно, пытается, общественные организации, которые занимаются правами ребенка, но это очень сложно. Изначально это была тема, поднята коалицией «Права ребенка в Украине» еще в мае 2014-го, перед Днем защиты детей. Мы подняли эту тему, потому что любое прогнозирование, то есть военных конфликтов в мире, говорит о том, что дети так или иначе втягиваются в военные действия. Мы говорили об этом, но государство об этом молчало. К сожалению, государство и сейчас говорит, когда ему выгодна детская тема, либо же можно хорошо, ну, как бы попиариться. А цифры сосчитать тяжелее. Если мы говорим о той стороне, естественно, там легче, потому что это все выдается в СМИ.
У той стороне это сторона боевиков, да?
Да, так называемая ЛНР и ДНР. Мы очень много видим в интернете сведений, фотографий детей. Очень много всяких фактов о том, что дети восхваляют, дети принимают участие, дети готовятся, потому что это защитники, патриоты. С украинской стороны, если говорить объективно, то тоже были такие случаи, но они замалчиваются. Кроме того, украинская сторона, если мы берем международные стандарты по правам ребенка, вовлеченных детей, то даже с той стороны дети считаются жертвами, а не преступниками. Ведь ответственны за втягивание в военные действия взрослые. И даже если дети, которые принимали участие на стороне так называемых республик молодых, то они должны получить здесь поддержку, реабилитацию, но не как те 21 или 25 уголовных дел, которые сейчас существуют в Украине.
Светлана, когда речь идет о детях, когда наступает возраст, после которого уже не дети?
18 лет.
18 лет.
Все международные и национальные законодательства. Есть основной документ детей, который ратифицирован более 100 стран. Это Конвенция ООН о правах ребенка. И есть к ней факультативный протокол, который как раз вовлечение детей в военные действия. Естественно, там есть такой коллапс, как вовлечение, так как шли на соглашение с мусульманским миром, да, с традиционным правом. Поэтому там, конечно же, есть такое понятие, как участие детей с 15 лет. То есть, но потом для чего конвенции
был... С 15 или до 15?
С 15. То есть с 15 до 18 в разных странах конвенции, то есть говорится о вовлечении, не вовлечении до 15. Почему был разработан потом мировым сообществом уже факультативный протокол конвенции? Потому что все-таки есть противоречие. Да? Если в конвенции ребенок от 0 до 18, значит до 18 лет молодые люди, дети, как хотим, подростки называемых, не должны вовлекаться в военные действия.
В какого рода военной деятельности принимают участие, как правило, дети? То есть они служат с оружием в руках или на вспомогательных работах, или что?
И то, что вы сейчас назвали, в первую очередь, это, конечно же, дети-бойцы. То есть мы видим с оружием, и дети, рассказы детей и с той стороны, с этой стороны, по, скажем так, рассказывают служивые батальонов. Ну, а с чего эта проблема идет? С того, что и взрослые, и военные, столкнувшись с этой проблемой, не знают международных стандартов, не знают права, не знают, что вообще существует такая конвенция ООН о правах ребенка, когда военные говорят, а что, он пришел на блокпост, а что мы будем ему... Что, мы автомат на него ставим? Говорю, не дать автомат и отправить к родителям. Это ваша прямая задача. Не дать ребенку быть вовлеченным, а те же блокпосты, близлежащие всякие стратегические объекты, это те места, где дети могут подвергнуться в первую очередь. Они могут подвергнуться обстрелу. Поэтому, естественно, с нашей стороны, большей частью, конечно, это было только вот по рассказам, то есть официальных фактов, естественно, нету. Но когда с бывшими бойцами расскажешь, да, был. Сколько лет? 17.
Но мне на самом деле приходилось встречать в публикациях и украинских средств массовой информации упоминания о бойцах 16-17 лет. Но это не систематизировано.
К сожалению, даже тот факт, что выступая в январе месяце, наш президент упомянул в училище имени Небогуна, упомянул 21 юношу до 18 лет. Когда коалиция «Права ребенка в Украине» написала письменный запрос, нам пришли как обычно, отписки из Министерства обороны. Это просто была расписанная бумага, что таковых фактов нету. То же самое уполномоченный при президенте по правам ребенка Николай Николаевич Кулеба тоже ответил от имени президента, что да, мы будем бороться, но таких фактов нет. 1 июня нам пришлось провести повторную акцию, потому что случаи... Ну, то есть, когда же наши первые лица государства, да, научатся, если... упомянулся такой факт, то либо докажите нам и аргументируйте, что действительно это ошибочно, и признайте свою ошибку, либо же все-таки признайте ошибку, что дети были вовлечены, и пусть понесут ответственность те, кто вовлекли.
Светлана, а я думаю, здесь вообще нужен иной подход. Нам нужно менять парадигму. Ведь мы все воспитывались на том, что, вспомните, пионеры-герои. Да, они помогали партизанам.
Ну, не все.
Они помогали...
Дмитрий Олегович, не все.
Наверняка.
Это я точно, ты и точно.
Я
да,
точно.
Вот Светлана,
я
Светлана
тоже,
может
да.
быть.
А,
ну.
От прискіпливий Куликов, а і тут, і тут дав зрозуміти, що не всі, да? Правда, не всі, друзі. Ну от була дуже огромний такий пласт культури, який говорив о том, що діти також допомагають своєму государству. Піонери-герої, на цьому воспитували ціле покоління. Вони допомагали військам, вони допомагали партизанам в різних іпостасях. Діти з автоматами ППШ в руках, це була класика совєтського кінематографа, да? І, можливо, міняти парадигму треба в тому, що ти хочеш допомогти своїй країні, тобі нет ще 18 лет. Есть военное училище имени Богуна, пожалуйста, вперед учись, достигай уровня, достигай знаний и так далее. Но вот вы знаете, громадские радио очень хорошо слышат на Донбассе, поэтому, наверное, вот этот, вы сказали, что не хватает информации. Мы сейчас обращаемся ко всем людям с тем, чтобы они понимали, что нужно делать. Пришел малолетний боец, отправьте его назад к родителям,
конечно.
Объясните ему эту политику. Я думаю, что тут еще очень мощный психологический момент, это дети не понимают последствий того, что происходит на войне. Они играют в войнушку, им тяжело понять, что жизнь может закончиться, может отрывать руку-ногу. Так вот, кто ответственный за то, чтобы... Это сами бойцы, которые должны упредить,
ну,
это. Это военно-гражданские администрации, которые должны выполнять там свои функции в смысле недопущения детей на линию фронта. А с кого спрашивать?
Спрашивать, естественно, для этого в законодательстве должны быть прописаны нормы закона. До сих пор сейчас нету криминализации тех людей, то есть, ну, наказания уголовного, тех людей, которые вовлекли. То есть пока не будет, как обычно, в законе это прописано, естественно, некого привлекать. По факту есть, да, конвенция, есть, мы говорим о том, что дети не должны вовлекаться. А как отвечать, если нету, как обычно у нас скажут, что нет механизма, да? Даже если примут закон, не будет механизма, не будет расписано, как это сделано. Поэтому сейчас нужно изменения внести в криминальный кодекс, чтобы была статья о, правильно, наказании тех, кто вовлек. А тогда уже будем смотреть, кто, где это проводиться должно расследование, правильно? Где обнаружили ребенка, как он, какие он действия предпринимал, или как он втягивался, правильно, как Андрей сказал, либо он подносил, допустим, еду солдатам на блокпост, либо он действительно с автоматом наравне воевал. Это тоже разные
степени. Но, по вашим
словам,
получается, если подносил еду, то он тоже рисковал своей жизнью, потому что мог попасть под обстрел.
Естественно. Если ребенок находится в зоне боевых действий на стратегическом объекте, это уже косвенное вовлечение ребенка в военные действия.
Светлана Тарабанова, волонтер организации «Восток-СОС» в программе «Киев-Донбасс» на волне громадского радио. Все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то недослышали, захотите услышать еще раз, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг.
Светлана, а я хочу спросить о каких-то таких профилактических мерах. Я от ваших коллег-волонтеров слышал такие, знаете, очень трогательные истории о том, что дети из подконтрольных, с оккупированных территорий, которые переезжают на территорию подконтрольную Украине, да, в рамках разных программ, когда их везут там отдыхать в разные области. Так вот, вначале они едут в автобусах и кричат, извините, слава ДНР, и делают это так достаточно вызывающе. А уже под конец таких экскурсий, да, они уже поют гимн Украины и просят, чтобы им дали украинский флаг, когда они переезжают на ту сторону. Вот такие программы обменов, когда мы детей все-таки принимаем на территорию подконтрольную нашему правительству, да, и даем им возможность отдохнуть, да и просто походить по улицам городов, пообщаться с людьми, посмотреть, как живет страна. Насколько это сейчас, насколько активно такие программы действуют и какое они имеют значение для страны, как вы считаете?
Ну, для страны это всегда, дети — это наше будущее. Это вроде бы громкий такой лозунг, но это правда. это. Ведь они вырастут, станут полноправными гражданами, будут голосовать, будут строить это государство. Естественно, от этого зависит будущее нашего государства. Программы любые должны быть. И неважно, дети, ведь они остаются гражданами Украины. Если мы не признаем оккупацию, да, если мы признаем эти территории своими, граждане остаются гражданами. Естественно, программы обмена, профилактика, то есть то, что вы сейчас сказали. Вот я сейчас была с группой детей из города Счастья. Я не слышала от них таких лозунгов. На самом деле дети говорили о гражданской активности, об ответственности, о патриотизме. Это дети с линии фронта.
С линии фронта, но Дмитрий вел речь о детях с неподконтрольной территории. И в связи с этим я цепляюсь за слово «обмен». Обмен пока происходит, насколько мне известно, только в одном направлении. Да? Дети оттуда едут сюда.
Но мы туда поехать, к сожалению, не можем. Это небезопасно.
Но в таком случае мы не можем вести речь об обмене. Это надо как-то по-другому
произносить.
Это может
быть тонкая психологическая работа.
И еще один вопрос ответственности тут встает. Мы говорим о вовлечении детей в военные действия. А сейчас Дмитрий описал ситуацию, да, сюда с лозунгами «Слава ДНР», туда с лозунгом или там с украинским флагом. Мы не ставим таким образом этих детей в опасность?
Обмены должны быть сейчас, если мы... Конечно, ставим.
Точное замечание, я ремарочку, я вот из разговора с волонтерами, они такие не дают украинские флаги и говорят, что это небезопасно для вас.
Просто когда работаешь с детьми, неважно, с какой они территории, с оккупированной или с подконтрольной территории, переселенцы это или местные, нужно учитывать возрастные особенности, потому что как раз почему вовлекаются подростки? Потому что это их вот особенность, дух авантюризма. Это еще и не взрослые, но уже взрослеющие дети, скажем так. Их просто им получать вот этот драйв, кайф, боевые действия, крики, провокативное или какое-то демонстративное поведение, нужно всем взрослым понимать, что это так.
Но это просто продолжение компьютерных стрелялок.
Ну,
да?
это естественно. А тем более нам, взрослым, вот правильно, как вы говорите, кто-то рос, кто-то не рос. Мы поколение дворовых игр, мы поколение живого общения. Они виртуальное поколение. Мы, взрослые, это не готовы принять. Мы вместо того, чтобы использовать их гаджеты и как-то там вести тоже работу, мы пытаемся их вовлечь в старое наше, вот то, что нам привычно. Это первое. То, что мы не всегда используем методы, понятные детям. Это первое. Второе, это то, что действительно во время военных действий и вообще вооруженных конфликтов, когда страна разрываема, милитаризируется общество. Это мы говорим о возрастающем насилии, о возрастающей криминализации. А кого? Точно так, как и военные действия, можно втянуть больше всего подростков. И юношей, и девушек. Потому что это вот специфика их возраста. Поэтому должны быть программы альтернативы. У детей всегда должен быть выбор. То есть им нужно наравне с автоматом показать правильно, как вы говорите, куда-то поехать, какое-то воспитание. Тут говорить очень сложно о национально-патриотическом воспитании, потому что не всегда оно тоже правильными методами подается. И, как правило, то, что некоторые из нас могут называть национально-патриотическим воспитанием, это и есть вовлечение или подготовка тех же боевых солдатов на смену тех военных, которые стоят. Особенно если дети 17 лет. То есть послезавтра они уже могут воевать.
Светлана, вы тут говорили о международном аспекте, о том, что во многих странах такое происходило, да, практически в любом военном конфликте или вооруженном конфликте это происходит. По вашим наблюдениям, по вашему опыту, если можно замерить степень вовлеченности детей в нынешнюю войну, да, насколько она превосходит эту степень или, наоборот, уступает степени в других конфликтах. Ну, не берем Камбоджу, да, где с 14 лет.
Хотя вот, только хотела вам... Да. Потому что это явные примеры. Если мы берем африканские страны или мусульманские страны, азиатские, естественно, там превышает. Потому что там традиции совершенно другие, да. Это культура, когда растят воины. Европу брать, если это немножко другое.
Вот Балканы,
да?
Например.
Ну, вот мы разговаривали, когда приезжал кто-то из, я не помню, честно, директор одного из центров документирования, когда мы задавали, то ли некорректный перевод был, мы так и не добились, вот сколько у них фактов вовлечения детей. Мы не поняли, потому что правильно, я думаю, что в любой стране, кроме правильно, африканские и азиатские страны, они этим гордятся. Поэтому выявить там факт вовлечения детей европейским, скажем так, ну, стандартизированным правозащитникам значительно легче, чем здесь. Европа, естественно, мы умеем скрывать факты или же перекручивать факты. Поэтому, а дети, это я же как сказала, как можно манипулировать, как можно пиариться, так можно и скрыть этот факт легче легкого. Вот если мы от президента не можем добиться ответа, так был же, погиб 21-летний юноша или нет? 21 юноша. Да. Или нет, то что говорить тогда о фактажах? Как это выявлять? Выявлять просто проще, если они сами приходят и говорят, да, я воевал в таком-то возрасте, там-то, перепроверять факты. Поэтому вот сейчас еще одна коалиция «Справедливость ради мира» на Донбассе хочет проводить такое, вернее, работаем над созданием инструментария и мониторинга вот именно о вовлечении детей. Будем пытаться третий раз. Уже три таких мониторинга по правам ребенка. Косвенно многие дети говорят, что вот если прифронтовая зона, идут военные, военные, это милиция переодетая, ну или в камуфляже, да, они говорят, что подходят без паспорта, то есть это опросы детей, да. Можно говорить, часто взрослые как сразу... фантазируют дети, да, ну, то есть и не надо брать это во внимание. Дети рассказывают, что идешь по улице, правильно, пацаны в 16-17 лет, они же уже не различишь, да, взрослые это или все-таки несовершеннолетние. Предлагают, говорят, пойдемте, что вы тут шляетесь, пойдемте служить. Или... То есть дети рассказывают о фактах того, что их пытались вербовать, пытались с ними разговаривать, о том, чтобы они шли в армию. Поэтому вот, возможно, третий мониторинг поможет немножечко глубже, потому что уже у нас немножко больше опыта, 2 года в этом военных действиях, 2 года мониторинга, может, мы и выявим больше фактов. Хочется, конечно, говорить уже конкретными цифрами, пусть это будет 10-20 человек, но это будет уже не голословно, да, не так, как мы говорим вот на догадках или проведенных опросах.
А конкретные люди. А я все пытаюсь размышлять, а что же с этим всем делать, да? И вот то, что мне приходит мысль в голову, возможно, вы с этим сейчас не согласитесь, скажите, что это милитаризация общества, но, может быть, действительно нужно дать альтернативу, ну, такую контролируемую, то есть это те же изучение военного дела в школах, например, в мирных условиях. У нас в школе был тир, мы стреляли регулярно из мелкокалиберной винтовки. Вот. Сейчас этого напрочь нет, а понятно, что у детей, как вы говорите, военная романтика в голове гуляет в любом случае. Оружие к себе притягивает не только взрослых, но и детей. Вот. Возможно, увеличение количества военных лицеев, а где детей уже, ну детей, это уже молодые люди, да, молодых людей готовят к службе в армии. Возможно, это нам тоже необходимо. С пониманием того, что мы, друзья, мы так или иначе прифронтовая страна на многие годы.
Ну, подождите, у нас существует вариативно курс все равно до призывной подготовки юношей, или как он... сейчас ввели программу национально-патриотического воспитания. Кто, опять же, будет это отслеживать, чтобы дети все-таки, вот где эта грань, да?
А вот,
это
как, раз, а вот как раз школьные программы, разработанные с правильным подходом, с работой психологов, вот, возможно, они и упорядочат.
Вы говорите о правильном подходе в украинской сфере формального образования.
Почему нет? Неужели у нас нет разумных педагогов?
Нет, разумных педагогов масса, разумных психологов тоже масса. Но здесь, чтобы не заговариваться, альтернатива, я считаю, но это мое личное мнение, что альтернатива милитаризации должна быть вместо автомата гитара. То есть мы, взрослые, должны приложить максимум усилий, ну это я так утрированно, да, гитара, можно массу назвать, спорт. Потому что сейчас рабочие профессии, мы же популяризируем, сейчас пытаемся, сейчас непонятно, что будет с системой профессионально-технических училищ, когда их переводят на местные бюджеты. Мы знаем,
хорошо,
как у нас в Украине работает
это все,
эта система.
Вы правильно все говорите, но для тех молодых людей, которые в возрасте 16 лет, это уже взрослый человек, да, которые решили стать профессиональными военными, почему им не предоставить такую возможность?
Ну, есть несколько мнений по этому поводу, и мы с Дмитрием в данном случае расходимся.
Так я это и предполагал.
Ты только что сказал, 16 лет — это уже взрослый человек. Мы в самом начале беседы выяснили, до 18 лет это еще...
Но я же не говорю идти на войну, я говорю начать подготовку, в том числе психологическую,
ну,
к службе в армии.
Вот Светлана Тарабанова предлагает, условно она это называет, да, гитара вместо автомата. Мне сам даже термин национально-патриотическое воспитание, честно говоря, вот тем самым советским периодом, так тхне.
Я, кстати, ни разу не сказал про военно-патриотическое, я сказал у военной
подготовки. Я цитирую тут не тебя, а
друзья, но вы же согласитесь, что военная подготовка нашей стране нужна.
Она, бесспорно, любой стране нужна.
Конечно.
Но это не...
Мы же любим говорить об Израиле, о Швейцарии, о Хорватии, да.
Но давайте так говорить о том, что я с вами согласна, что какие-то, ну, уроки, подготовка должна быть. Но не военное время, она не должна так рекламироваться. То есть это должно быть действительно, как вы говорите, нормой. То есть если есть уроки, они будут, ну, должны быть в школе. Если училище есть, они есть. А не так, как у нас, мы говорим о том, что дети призываются с 17 лет, он может идти в армию, но если это он обучается правильно, как вы сказали, в военном лицее. А у нас дети это поймут как будто, что он может пойти в 17 лет в армию. То есть тут же очень игра слов, она тоже важна на самом-то деле. И если есть лицеи военные, никто же сейчас, ребята идут, вот одно из наших бывших коллег, ребенок поступил в училище имени Багуна. Вот, пожалуйста, патриот. Парень, который хочет быть защитником Родины.
Еще одно замечание от себя, а потом будет вопрос к Светлане Тарабановой. Замечание такое, что, может быть, прежде чем такую программу обучения военному делу организовывать, то вспомнить о гражданской обороне, о том, что у нас просто нет системы даже оповещения людей, куда бежать, где прятаться. Да, в Киеве там через каждые 10 домов можно найти значок, где написано «укрытие». Но это
в каком состоянии это укрытие, да? И кем оно занято?
Светлана, еще один такой трагический аспект. Я на самом деле надеюсь, что я услышу в ответ «нет». Но насколько часто дети попадают в плен? И как с ними обращаются? По обе стороны линии фронта.
Ну, с той стороны у нас были факты того, что дети были в плену, обращаются по-разному, рассказывают бывшие взрослые пленные гражданские, которые у нас приходят к нам, у нас есть отдельное направление документирования. Вот говорили, что чуть помягче, но также и жгут окурки, и бьют. То есть дети все равно подвергаются пыткам. Но дети опять, вот как вы, Дмитрий, сказали, это были факты того, что мальчишки 16 лет. Парень просто запутался в этих блокпостах, он говорит, я иду домой. Его просто остановили, ага, ты с той стороны, куда ты домой, пожалуйста, на подвал. То есть, ну, немного,
так это где происходило, на контролируемой?
Нет,
или
это было на оккупированной. Здесь пока нету фактов. Здесь есть уголовные дела. Когда освободили украинские территории, и ребята несовершеннолетние, или уже на этот момент совершеннолетние, сознали, что они принимали участие в рядах так называемых ополченцев, получили уголовные дела за это. Хотя они жертвы войны. Все
понятно.
Дети, которые с любой стороны вовлекаются в военное действие, до граждане, хорошо, давайте, если говорить юридическим языком, до 18 лет, они являются жертвами. И вот как раз это та категория, которая вовлекается. За это должны были нести ответственность люди взрослые. Эти дети, я еще раз хочу подчеркнуть, должны получить комплекс реабилитации, профилактической, как вы, Дмитрий, говорите, работы, психологической работы. Но никоим образом они не должны подвергаться уголовному преследованию за то, что их взрослые втянули в эти действия. Им все равно, с какой стороны воевать. Правильно,
я
говорите, если
еще и почему спросил Светлану Тарабанову об этом, о плене? Потому что у нас есть очень интересный фрагмент, полезный, важный фрагмент записи разговора с Олегом Котенко, руководителем группы по обмену пленными «Патриот», который рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются его соратники.
Мы же делим их на гражданских и военных. Что касаемо военных, да, мы ведем свою базу данных, уже довольно-таки давно мы ведем свою базу данных с начала боевых действий. То есть по нашим данным их еще более 300. Наши данные расходятся с официальными данными. Почему такое идет расхождение? Потому что как бы для нас люди, которые находятся в плену, это и те, которые просто взяли с оружием в руках, пошли защищать Украину, но не были официально устроены, скажем так, не принадлежат ни к ВСУ, ни к МВД, ни к каким-то другим подразделениям. Так называемых добровольцев. В официальных же, скажем так, вот там указывают там 111, я сейчас не помню, сколько там указывают людей, там именно только те люди, которые официально где-то проходили, на которых есть запрос из официальных источников. Это то, что касаемо военных. Что касаемо гражданских, такой цифры, ну, она, ну, даже не может даже существовать, даже приблизительно точной. Почему? Потому что так называемое МГБ, оно арестовывает людей, ну, в день по 30-40 человек. Кого-то отпустили, кого-то не отпустили. Большую часть они, конечно, отпускают. А некоторых людей они просто, ну, в следственные изоляторы отправляют по статьям, там, измена родине, там, работа там на спецслужбы других государств, то есть они там сами себе придумывают. Хотя люди, по большому счету, никакого отношения ни к спецслужбам не имеют, ни к чему. Просто у кого-то оказалась большая сумма денег при себе, этого достаточно, чтобы их могли там осудить. Это вторая категория людей, за которых мы то же самое боремся. Потому что это наши граждане Украины, их тоже нужно освобождать. Естественно, то есть как бы в обменный процесс они не попадают, потому что они не являются военными, а разговор идет по договоренности, у Минске договорен, так что военных нужно менять на военных.
Олег Котенко, руководитель группы по обмену пленными «Патриот», в интервью «Громадскому радио» и вместе с нами, с Дмитрием Тузом, Андреем Куликовым. Это интервью слушала Светлана Тарабанова, волонтер организации «Восток-СОС», которую мы благодарим за участие в эфире, за то, что она рассказала, еще больше, наверное, за то, что она делает.